Мы с вами возьмем паузу по поводу Откровения книги на некоторое время. Мы к ней обязательно вернемся, обязательно ее закончим. В преддверии заключения вот нашего завета церковного, о котором мы говорили с вами, я хотел бы следующие 5 воскресений говорить о каких-то вещах, которые касаются именно его и того, что мы хотим сделать. И вообще понимание того, что такое христианская жизнь. Потому что все больше, чем больше я живу, так сказать, в христианстве, тем больше поражаюсь нашему невежеству и нашему нежеланию, может быть, видеть и слышать и понимать, что такое христианская жизнь. По разным причинам это происходит, но нам нужно, знаете, любые изменения в нашей жизни, какие бы они ни были, любые вопросы, которые стоят, начинать с вопроса или с ответа на вопрос, а что такое христианская жизнь. Поэтому мы с вами сегодня начнем, будем говорить об этом. Сегодня наша вот как раз...
Что у нас опять наша техника будет? Нет, сегодня никак нельзя ломаться. Мы ее во имя Иисуса заставили работать сегодня. Она заработает. Я вам
подключал. И собрание подключал.
Да, и собрание подключал. Вообще
все. Все, это что у нас заполнилось?
Иисус, Он Господь не только во Вселенной, но Он и Господь Гугла тоже. И всех остальных поисковых систем. По поводу этого я вам расскажу пример сейчас, чуть позже. Как Марка, вы помните, который к нам приезжал. Одна история произошла недавно, мы с ним были. Потом расскажу. Значит, мы с вами будем говорить о том, что такое христианская жизнь. Знаете, что такое пазл, да? Большинство должны знать, кто помоложе, кто постарше. Да, вот такая штучка, которая складывается мозаика. Из мозаика по-другому, да. Ну вот она у нас и по-русски уже пазл называется. И, собственно, пазл – это английское слово. Оно может обозначать вопрос, который ставит в тупик, головоломка, загадка, приводить в затруднение, ставить в тупик там, и так далее, озадачивать. Это такое слово, которое так начали называться вот эти головоломки. Какой принцип сбора пазлов? Вот кто собирает их? Вот когда у вас их 1000 штук, как вы их будете собирать? Есть очень простой принцип сначала. Абсолютно верно. Сначала нужно собирать рамку. Потому что там ты видишь обрезанные края. Если ты собрал рамку сначала, то ты уже потом заполняешь все, что внутри. Вы знаете, вот этот принцип работает в нашей жизни тоже. Когда мы пытаемся наполнить нашу жизнь деталями, мы пытаемся разобраться с какими-то частными вопросами, но, к сожалению, у многих людей нет рамки, они не поймут, в рамках чего складывать. Поэтому нет рамки, не удерживается ничего внутри. И поэтому этот принцип, он работает в нашей христианской жизни тоже. И вот сегодня мы как раз начнем говорить об этой рамке нашей христианской жизни. Мы попробуем посмотреть суть всего. А потом уже, так сказать, какие-то технические моменты по поводу того, как мы заполняем нашу жизнь. Поэтому вот этот принцип, он очень важен. Нам нужно понять эту рамку. Но, к сожалению, когда речь идет о рамке, когда человека спрашиваешь, а где эти пределы, где это основание, а что такое, собственно, христианская жизнь, то возникают очень, так сказать, противоречивые ответы. Давайте поговорим о современности, о вере современного человека, о нас с вами и вообще в этом мире. Когда задается этот вопрос, что такое христианская жизнь, как бы вы ответили? Вот человек спрашивает, что такое христианская жизнь, вы христиане. Скажите, ответьте как-то коротко человеку.
Следование за Христом.
Так, еще какие варианты? Смирение. Еще. Радость.
Любовь друг к другу.
Знаете... В разные моменты жизни мы по-разному ощущаем, по-разному, наверное, формулируем некоторые ответы, которые мне доводилось слышать. Человек говорит, это полет души моей. Вот что такое христианство? Это вот полет моей души. Вот так он сформулировал ответ.
Кто-то говорит, это что-то восхитительное, наполняющее, обогащающее меня, и там, так сказать, длинная идет эпопея по поводу того, как это, что это такое. Длинный список того, что надо делать. Да, иногда нам кажется, и так мы ощущаем христианскую жизнь, что вот что это такое, вот надо делать бесконечно. Тебе говорят, ходи на собрание, делай то, делай это, то нельзя, это можно. И такое ощущение, что христианская жизнь – это какой-то длинный список бесконечных дел, которых никогда не переделаешь. Чувствуешь вину за это перед Богом. И когда однажды человек, мы с ним молились, и он говорит, я вот, если не помолюсь, то я постоянно чувствую, что я что-то не сделал, и мне нужно опять, я чувствую вину, если Библию не почитаю. Страх, вина, неуспевание чего-то того, что я делаю, что я должен делать. Ощущение христианской жизни у некоторых. Один человек сказал так, это острие бритвы, по которому я иду по жизни. Я не знаю, не упаду ли я с него. Вот такую метафору он сказал. Что вот, значит, он как-то можно очень упасть там. Не знаю, что он имел в виду, про ад, про рай или про что там еще. Некоторые люди видят и чувствуют, что это какие-то политические игры. Иногда, когда я смотрю, как христианство, так сказать, да, себя позиционирует, хоть в нашей стране то, что называется христианством, хоть за ее пределами, в других странах, это больше похоже на партию, похоже на контору, которая решает свои проблемы, особенно в странах, где церковь влиятельна. Если ты знаешь нужных людей в правительстве, ты знаешь, то очень многие дела решаются. Решаются именно на уровне политики и системы. В нашей стране сегодня очень много и очень часто, пусть и меньшинство, так сказать, да, но мы заигрываем. Нам, вот наш человек сидит рядом с кем-то в правительстве, вот он нас там представляет. И у нас какая-то такая радость, что что-то такое прям великое происходит. Как будто это что-то такое вот очень... И, к сожалению, иногда это больше похоже на политические игры. Один человек сказал, это головоломка, великая тайна, которую никто не знает. Да не знаю я, говорит, что такое христианское. Причем в том, что человек верующий человек. Это тайна. Я не знаю, как сказать, что такое христианское. Это вот великая какая-то суть, великая тайна. Никогда не заканчивающаяся битва. Иногда мы так ощущаем христианскую жизнь. Что-то такое, что постоянно, так сказать, да, мы где-то должны противостоять, воевать, что-то в таком духе. Ну и так далее. Можете продолжить свой список. И это будет длинная, большая история, которая... Поэтому вариантов много. Очень много вариантов. Вы знаете, одно было исследование проведено по поводу веры современного человека. Ну, там речь шла больше о подростках, о новом поколении. Там использовались три слова, которые мне показались интересными. Я думаю, что это характеристика, собственно, веры любого, ну или большинства людей в современности. Конечно же, не всех. Первое, вера – это слово, которое моральное. Вера – это больше про то, что я должен делать и как должен себя вести. Для большинства людей сегодня, в том числе и которые называют себя христианами, вера как бы сводится к каким-то моральным, этическим, нравственным принципам. Что Иисус нас учил, там, как не обижать, как то не делать, как это не делать. Это что-то такое про мораль. То есть ты должен быть хорошим человеком, ты должен вести себя правильно. Что христианство, собственно, подражать примеру Иисуса, первое, что нам в голову приходит, это любить врагов, это там не делать того, делать так, поступать так. То есть вера это что такое мое, ну, это про мое поведение, про то, как я должен себя вести. И очень многие верят, когда я сегодня слушаю, так сказать, да, там, лидеров христианских церквей разных, там, наших иерархов каких-то и так далее, речь идет о нравственности, об обновлении морали, там, о кодексе поведения, о чем угодно. Все это связано, да, и это одна из характеристик таких очень ярких и очень больших. Вера – это про то, как я должен себя вести. Второй момент – вера современного человека, она терапевтическая. Слово «терапевт» вообще или «терапевтическое» происходит от греческого «слуга», «прислужник», ухаживающий, прислуживать, ухаживать, лечить. Да? И в этом смысле терапевтическое, что вера служит мне. Я верю, или я что-то делаю, или куда-то хожу, или как бы я там не понимал веру, это что для улучшения моей жизни. Вообще классно быть верующим. Почему? Потому что это лучше тебя сделает. Это твою жизнь лучше. Иногда прямо открыто об этом говорят и проповедуют. Хочешь решить все свои проблемы, хочешь чувствовать себя лучше, приди к Иисусу. Ты водку пьешь, у тебя проблемы, давай к Иисусу. Он твой терапевт, он целитель. Зачем ты хочешь бросить? Знаешь, мне плохо, я страдаю от чего-то. И мне нужно решить мою проблему. Чтобы мне решить мою проблему, я пойду. И в этом смысле вера воспринимается как что-то терапевтическое. Для меня, ради моей жизни, для улучшения меня. Все про меня. И вера современного человека, она очень терапевтическая. Все, что он думает и ориентируется на свое ощущение жизни, там, хорошо или плохо. И третий момент, это деистическое, это слово я оставил так, как есть в исследовании, чтобы Когда просвещение, такое движение, так сказать, да, вот началось, которое создало современное сознание и все прочее, деизм — это такой подход к жизни. Эти люди говорили так: Бог создал мир, я верю в это абсолютно. Но он создал его и оставил. И теперь мир действует по законам обычно. Он не вмешивается в историю вообще Бог. Бог есть, но ему дела нет до этого мира. Ну, в смысле, он с ним не связан кем-то. Лишь он разум, он сила, он начало всего. Ради Бога. Конечно, мы верим в Бога. Но жизнь, он не вмешивается в нашу жизнь. И деизм, он, так сказать, начиная там с 16 века и раньше еще, наверное, да, его основы. Сегодня современный человек, многие люди сегодня называют себя верующими. Ну, в каком смысле? В смысле, да, я верю, что есть начало, да, наверное, есть какой-то Бог, но он не вмешивается, особенно духовный вариант этого подхода среди христиан будет звучать как? Следующим образом, что Бог, если и вмешивается, то по каким-то особенным случаям для особенных людей. Мы все слышим истории какие-то типа там, о, вот там человек болел, там раком и исцелился, о, Бог вмешался. Но мы это воспринимаем скорее как, ну, что-то такое исключение. Что по большому счету Бог не вмешивается. Он как бы не в повседневности. Он где-то есть, он где-то далеко, он там. И он это все создал, запустил механизм, а теперь смотрит, как он работает. И наша ответственность, ну, как просто наблюдать, просвещение высоко ставил разум человека, там свободную волю, все эти прочие вещи, что человек сам делает свою жизнь, свою историю, но при этом как бы он должен уважать Бога, как на первопринцип, как разум, как что-то и так далее. Поэтому три этих слова, по сути, определяют сегодня современное отношение к тому, что такое вера. А это про то, как я себя должен вести. Второй момент. Это про меня, это терапевтически, это мне надо, чтобы моя жизнь была лучше. И, собственно, Бог есть, он где-то далеко, но какое он отношение имеет к моей повседневной жизни? Скорее всего, никакого. Потому что ему, ну, наверное, есть какие-то великие люди, в жизни которых Бог вмешивается, вот, и то даже этого часто не допускается, сводится к каким-то внешним моментам поведения. Поэтому вот это очень важно помнить, когда мы пытаемся ответить на вопрос, а что же христианская жизнь с точки зрения библейского взгляда? Как бы вы, или какое бы место из Писания вы избрали бы для того, чтобы были ряд мест, которые вы показали бы человеку, про что, собственно, говорит Христос? Что нам Библия говорит по поводу того, что такое христианская жизнь? Про что это? Про наше поведение, про то, что нашу жизнь надо улучшить, или про что это? И мы прочитаем с вами несколько мест. К одному из них мы вернемся сегодня, к другому мы прочтем с вами в следующий раз и будем об этом говорить. Первое место, которое мы с вами прочтем, это Матфея 11 глава. Матфея 11 глава, 25-30 стих. «И сказал тогда Иисус: Отец, Владыка неба и земли, благодарю Тебя за то, что Ты открыл простым и малым, сокрытое от мудрых и разумных. Да, Отец, такова была Твоя благая воля. Мой Отец все верил мне. Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца никто не знает, кроме Сына, и того, кому Сын пожелает открыть. Придите все ко мне, измученные тяжкой ношей, я дам вам отдых. Наденьте на себя ярмо моих заповедей и у меня учитесь, потому что я мягок и кроток сердцем, и вы, наконец, отдохнете. Ведь заповеди мои простые, и ноша моя легка». Иисус исходит из того, что люди устали. Мы сейчас вернемся к этому месту и поговорим. И он не предлагает им ничего, собственно, радикально нового. Он не требует от них ничего, кроме вот этой фразы очень важной. «Придите все ко мне». Это первое место. «Придите все ко мне». А потом он рассказывает, что это значит и как это выглядит. Это первое. Второе место мы с вами прочтем. Марка. «Проходя вдоль Галилейского моря, он увидел Симона и Андрея, брата Симона, закидывавших сети в море. Они были рыбаками. Иисус сказал им: идите за мной, я сделаю вас ловцами людей. Они тут же оставили сети и последовали за ним. Пройдя немного дальше, Иисус увидел Иакова, сына Зайдея, и Иоанна, его брата. Они в лодке чинили сети, и тотчас позвал их. Оставив своего отца Зеведея в лодке с работниками, они пошли за ним». Второй призыв, он говорит: следуйте за мной. «Идите за мной». И они пошли за ним. «Придите ко мне, следуйте за мной». Двумя этими определениями сейчас чуть позже мы к ним вернемся. И последнее место, которое с вами прочтем, Иоанна 1 глава 12 стих. «Тем же, кто принял его, он даровал право быть детьми Божьими». Быть детьми, и слово «быть» здесь очень важно. Быть детьми Божьими. Вот, так сказать, вот эти три места, и к ним сейчас мы будем возвращаться и будем их обсуждать.
Христианская жизнь – это постоянные и близкие отношения с Иисусом. Ну, вы скажете, Рома удивил нас. Все понятно и так. Все и так ясно. Я надеюсь, что через минуту, к концу того, что я буду говорить, вы поймете, что для многих людей, для нас это не так. Это скорее декларация, чем то, как мы живем. Христианская жизнь – это постоянные и близкие отношения с Иисусом. Ничего больше, ничего меньше. Они требуют всего меня, они требуют моего постоянства, всего моего времени и всего того, кто я есть. Это не определенный кодекс поведения. Это не вопрос терапии какой-то или еще чего-то, в том смысле, я приду к Богу, чтобы моя жизнь стала лучше. Само понятие «моя жизнь» приобретает совершенно новое измерение. Поэтому, если мы сегодня спросим, а что Иисус говорил о христианской жизни? Нам говорят, ну, Моисей говорил так, а Иисус принес и еще все усложнил. Он от нас требует возлюбить врагов. А Моисей говорил нам врагам мстить, и око за око, зуб за зуб. Вот Иисус, вот он такие планки нам ставит. Он что-то там... И мы видим только эту часть. Но первое, что он говорит, придите ко мне сначала. Вы устали. Устали именно от того, что вы пытаетесь внести в христианскую жизнь или жить, или думать об отношениях с Богом именно измерениями, вот этими, о которых мы с вами говорим. Придите ко мне. Поэтому христианская жизнь – постоянные близкие отношения с Иисусом. Будь со мной и иди со мной, и иди за мной. Вот эти два момента. Вы дети Бога. Поэтому придите ко мне и идите за мной. Мы сейчас развернем эти вещи. Я надеюсь, вы поймете, как это практически выглядит в нашей жизни. «Придите все ко мне», там написано. «Следуйте за мной». Этими двумя призывами исчерпывается вся суть христианской жизни. Вот ничего больше. Вот эти два, суть всей христианской жизни. Это и есть рамка вот пазла нашей жизни. Вот это и есть та рамка, внутри которой мы должны все наполнять потом будем. Вот это два момента. Очень простые слова, но очень важные и очень глубокие слова. Два главных вопроса, два главных ответа. Собственно, у нас в жизни есть два главных вопроса. По-разному их можно сформулировать, но они будут звучать, так сказать, суть их будет одна и та же. Первый вопрос, который мы задаем, как обрести себя во внутреннем мире? То есть, как обрести внутренний мир, покой? Как не иметь этот раздрай внутри, когда я сам себя ненавижу, когда я сам не знаю, кто я? С одной стороны, я понимаю свои какие-то добрые желания, вижу себя. Потом я вижу всю свою ничтожность, вижу всю свою подлость, вижу какие-то свои игры внутренние. Как себя обрести внутри? Как иметь мир самим собой? Как вот во внутреннем человеке ощущать эту целостность, эту радость быть? Потому что вот этого мы ищем. Мы ищем, кто-то говорит, игнорируй вообще внутренний мир, кто-то мы разные стратегии выбираем. Но один из главных вопросов в нашей жизни, как нам найти эту целостность? Кто-то нам скажет, пойдите туда, сделайте то, поступайте так. Иисус ответ очень простой, приди ко мне. Ну, Иисус, я не готов к тебе прийти, почему? Потому что я еще недостаточно хорош. Вот когда я стану моральным, когда я стану каким-то достойным, я не достоин прийти к тебе. Я сначала должен стать кем-то, а потом я приду к тебе. Иисус говорит, нет, ты не понял. Ты именно поэтому и страдаешь, поэтому раздрай у тебя постоянно внутри, потому что ты не со мной. Ты с кем угодно, но не со мной. И мы увидим и посмотрим, как это выглядит практически в нашей жизни. Вот в чем твоя проблема. Ты говоришь, у меня нет времени, у меня там еще чего-то, я не знаю, наверное, надо много знать, там, наверное, надо что-то прочитать, что-то сделать, еще какие-то вещи, и тогда я обрету себя. И мы движемся от человека к человеку, от книжки к книжке, от состояния к состоянию, к какому-то, пытаясь обрести себя. Но очень часто вообще не слышим и не понимаем. Иисус говорит, твоя главная проблема, ты не со мной. Ты с кем угодно, со своими мыслями, с людьми, с проектами, с книжками, с чем угодно, ты не со мной. Приди ко мне. Так Иисус отвечает. Второй вопрос в нашей жизни, как обрести себя во внешнем мире? Мы хотим быть успешны. Кто из нас не хочет быть успешным? Кто не хочет гордиться, чтобы им гордились там его дети? Люди вокруг сказали, слушай, классно, у тебя жизнь удалась. Да, ты работаешь, я не знаю, там, что там, для кого, какие внешний успех в жизни. Ну, то есть твоя жизнь как-то сложилась внешне. У тебя есть отношения, у тебя есть то, чем ты занимаешься, и ты рад, что ты этим занимаешься. Это не просто ты обреченно бредешь по жизни, ой, и ноешь о своей работе или еще о чем. Да? Ты как себя обрести во внешнем мире? Кто я там? Чем мне заниматься? Как мне жить? Как мне строить отношения с людьми? Собственно, это второй главный вопрос. Это второе главное желание нашего сердца, вообще нас.
Иисус говорит, иди за мной. Следуй за мной. Твоя проблема, почему ты не можешь обрести себя в мире, не потому, что ты не можешь найти нужную работу. Не потому, что у тебя денег мало. Не потому, что у тебя квартиры нет. Не потому, что у тебя муж не тот, который у тебя должен быть, или жена не та, которая должна быть. Не потому, что у тебя нет друзей. Не потому, что еще чего-то у тебя нет, образования или еще чего-то внешне. Потому что ты не следуешь за мной. Потому что что-то другое определяет твой успех в жизни. Что-то, ну не я, не мои отношения с... Поэтому эти два призыва, эти два ответа, это суть всего, это основа всей сути, всей природы нашей христианской жизни. Эти два приглашения, которые Иисус дает нам каждое утро, когда мы просыпаемся. Помните, Марк когда-то здесь стоял и проповедовал о конверте, который нужно утром открывать и читать. Помните, кто был тогда? Он говорит, каждое утро у него на столе стоит этот конверт, в котором написано, у него там одна фраза, но я ее специально разбил на две. «Придите ко мне и следуйте за мной». Каждое утро, когда мы просыпаемся, это приглашение. Знаете, когда приглашение там, на свадьбу, еще куда-то, мы раскрываем и говорим, тогда-то состоится. Вот каждое утро Христос дает нам это приглашение, чтобы мы открыли его два приглашения. Он говорит, доброе утро, Павел, приди ко мне сегодня и следуй за мной. И ты обретешь внутренний мир, и твой день пройдет в твоей внешней жизни, когда ты будешь ощущать осмысленность того, что ты делаешь. Он обращается к каждому из нас каждый день. Христианская жизнь – это не то, что мы делаем для Иисуса, даже вдохновленные им, а наши отношения с Иисусом. Очень многие люди как раз воспринимают следующим образом. Да, я приду к Иисусу, эту часть они понимают как-то, ну там, какой-то терапевтический смысл, чтобы там вот как-то полегче стало, чтобы как-то вот обрести себя. А потом я пойду делать во имя Иисуса великие дела, вдохновленные им. Но во внешней нашей жизни, в следовании за ним, как раз наша проблема в том, что это не то, что мы делаем даже для Иисуса. А это про наши отношения с Ним, в том числе в каждодневном нашем деле ничего бы то ни было. И это большая разница есть. Потому что нам говорят, приди к Иисусу, побудь с Ним там чего-то, как-то обрети какую-то силу, а потом иди и делай свою жизнь. Вот как только мы связь теряем, как только мы начинаем что-то делать для Иисуса, а не видим и не понимаем, что такое отношение с Ним, мы начинаем отвлекаться от самого главного в нашей жизни. Мы продолжаем быть связаны. Это так же, как мой один знакомый, однажды пришел человек достаточно состоятельный, пришел однажды в квартиру, в большую квартиру, которую он купил, и на столе лежала записка от его жены. Она написала, что я уже устала, что тебя постоянно нет дома, что ты работаешь и так далее. И я ухожу, она забрала детей и ушла от него. И он говорит, я сижу там в этой большой квартире и думаю, все, что я делал для них, это не важно. Важно было отношение с ними. Он потерял свою семью не потому, что он не заботился о них. Как ему казалось, он делает все правильно. Он тратит огромное количество времени, он купил им квартиру, он делал все, что им казалось, это и есть. Жена говорит, нет, ты так и не понял, что мне надо. Вот когда мы думаем о наших отношениях с Иисусом, то же самое примерно. Иисусу надо, чтобы мы делали то-то или это. И мы изматываем себя, дай Бог, чтобы изматывали, а то мы ленивы слишком, чтобы этим даже себя изматывать. Молитвами, постами или еще чем-то. Какими-то еще там участием и так далее. Еще. Мы думаем, вот мы что-то делаем для Иисуса. И мы возвращаемся в свой внутренний дом. Да, и вместо того, чтобы побыть с Иисусом, мы опять говорим, нет, я сейчас еще что-то сделаю для тебя. Нам некогда быть с Ним. Отсюда наша беспомощность, наше бессилие и наша неполнота нашей жизни. Давайте поговорим теперь чуть плотнее, так сказать, о практике жизни. Каким образом или что такое христианская жизнь, в смысле, как бы это в контексте этого разговора, вообще об отношениях в нашей жизни. Давайте поговорим вот об отношениях наших. Что это такое, как они выглядят и какое отношение они имеют к тому, что мы говорим. 30 секунд вам даю. Подумайте и составьте список тех, кто будет говорить о вас, как о друзьях. Вот у вас, если кто пишет, я вам очень рекомендую записать это, у кого нет в голове. 30 секунд. Вот подумайте. И имена конкретных людей, личностей в вашей жизни. Если я буду с ними говорить о друзьях, я вот подаю, вас нет. Я к ним подойду и спрошу. Вот, Тамара Петровна, кто у вас, друзья, вообще есть в жизни? И Тамара Петровна начнет мне рассказывать про кого-то. И там будет ваше имя.
Вот подумайте, это могут быть близкие люди ваши, в семье ваши, вот ваши дети скажут вам что, о вас, что вы сказать, их друг или нет, или ваша жена, и какие-то вообще, вот подумайте, буквально 20 секунд, 30 секунд. Подожди, пока я не спрашиваю ответ. Ну, примерно в голове набросали, там несколько имен хотя. Кто включил в этот список Иисус? Честно ответьте. Кроме Анны Филипповны, у которой он самый близкий друг. Кто из вас, вот честно в голове, поставил его хоть на каком-то месте? Когда меня попросили это сделать, я не поставил его. У меня был хороший список людей. И я думал о многих людях и благодарил Бога за моих друзей. Но там не было его. Он кто угодно, только не мой друг. Ну, теоретически, конечно, я, так сказать, могу сказать, что да, вот доктринально, где-то там, да, он наш друг. Но это же какая-то абстракция. Это по поводу того, что что-то такое, не имеющее отношения к моей повседневной жизни. Когда речь касается моей жизни, то там появляются какие-то люди, с которыми, как я думаю. Иоанна, 15 глава. «Слугами больше я вас не зову, слуга ведь не знает, чем занят его господин. Вас же назвал друзьями, потому что поведал вам все, что узнал от отца. Это не вы избрали меня, это я вас избрал. Вас же назвал друзьями». Вас же назвал друзьями. Когда Иисус говорит о друзьях, Он говорит о тебе, обо мне. Он говорит, знаешь, у меня есть друг такой, Коля его зовут, или Лена, или Ира. Если бы я спросил Иисус, кто твой друг, расскажи мне о своих друзьях. Олесю, Анфису, Катя, Лаура. Он скажет, они мои друзья. И Он бы рассказывал мне бы о нас, о каждом из нас. Он говорит, когда я говорю о своих друзьях, я говорю о тебе. Не об ангелах, не об архангеле Михаиле, у меня есть такой друг. Кто ты такой, чтобы быть другом? Знаете, вот когда мы маленькие, то мы всегда хотим дружить с большими, потому что мы чувствуем какую-то принадлежность. Да, если какой-то человек, там, сильный спортсмен, известный или еще кто-то, говорит, что это мой друг, мы чувствуем что-то такое важное, мы становимся как будто что-то такое в нашей жизни важное происходит. Вот почему сегодня, когда мы с Иисусом не дружим, мы заискиваем перед сильными мира сего. И мы очень гордимся тем, что вот он сидит с президентом или с кем бы то ни было. Он друг его, он с ним говорил. Он ему сказал, благослови тебя Господь. И что? Я ни разу не слышал, может я плохо слушаю, чтобы этот человек начал разговор не с того, что вот было заседание, я сидел. Он начал бы с того, что Иисус мой друг. Поэтому, когда Он говорит о нас, Он говорит о нас, как о друзьях. Если вы спросите у Него, кто твои друзья? Когда мы говорим о наших друзьях, Его там нет. Ну, или теоретически, где-то там иногда Он всплывает. Близкие отношения – это разделять жизнь внутреннего и внешнего, внутреннюю и внешнюю с тем, кого мы зовем другом. Что такое близкие отношения? Вот близкие отношения с Иисусом, мы все об этом говорим. А что это такое? Что такое иметь близкие отношения с Иисусом? Это все про отношения с Иисусом. Разделять жизнь внутреннюю и внешнюю с Ним. Если я называю человека другом, но никогда с ним не говорил о том, что внутри меня происходит, я не открываюсь ему, ну разный уровень дружбы есть, открытости, ну так или иначе. Если мы с ним вместе вообще не бываем нигде, я никогда его в глаза не видел, ну вряд ли он мой друг. Не надо усложнять это все. Близкие отношения с Иисусом, это не что-то такое сверхъестественное, мистическое ощущение Его присутствия или еще что. Это то, каким образом я разделяю внутреннюю и внешнюю жизнь с кем-то. Поэтому, если мы говорим о близких отношениях в нашей жизни и называем кого-то другом, говорим, он мой друг, ну тогда спросите себя, разделяете ли вы с ним вашу жизнь, внутреннюю и внешнюю. Знаете, когда мы там где-то вот едем в поезде там и что-то такое откровенно поговорили с человеком, потому что нам нужно просто выговориться, говорим, и он благополучно ушел, уехал. Этот человек не друг. Мы просто использовали этого человека как момент исповедания. Нам нужно просто девать этого некуда, так как мы боимся с кем-то, кто рядом с нами, постоянно делиться своей жизнью. Мы нашли кого-то такую отдушину, выговорились. Да, и пошли дальше в нашу жизнь. Почему? Потому что мы никого не пускаем в свою жизнь. Мы не проводим, боимся слишком внешнюю и внутреннюю жизнь с кем-то разделять. Знаете, близкие отношения любые, есть несколько характеристик, которые вот, так сказать, в голову мне пришли. Наверное, их можно дополнять, развивать, но, собственно, есть какие-то вот важные моменты, которые характеризуют любые близкие отношения. Первое – это время, то есть регулярное общение. Ну, невозможно иметь близкие отношения, если ты не общаешься, просто регулярность, частота. Ну, какая-то, она может быть разной, ну, какая-то регулярность, раз в месяц, я не знаю, раз в неделю, каждый день или еще что-то. Но если ты вообще не общаешься, то как ты можешь говорить о том, что у тебя какие-то близкие отношения с человеком? Ну просто нужно время тратить на это. Время, вот регулярность общения. Но это не просто, так сказать, регулярность какого-то такого поверхностного общения. Следующий момент – это внимание. То есть искреннее желание понять. Вот когда ты проводишь время, ты можешь сидеть и смотреть в телевизор, рядом сидя с человеком, но это уже хорошо, ты хоть физически с ним близко, они тебя хоть видят, чувствуют, там, родные, близкие или твои друзья. Сегодня большинство людей сидят, вот смотришь кафе, там в этих телефонах, смс-ки и все прочее, уже и шутки по этому поводу в КВН там, да, а, у меня батарейка села, а как ты поживаешь, да, телефон кончил. Сегодня наши лучшие друзья, кто, внимание, куда? СМС и так далее, скайпы, твиттеры там и все прочее, инстаграм и всякие остальные вещи. Куда все наше внимание направлено? Внимание этого человека, вот о котором я вам говорил, было направлено куда? На работу, потому что он понятия не имел, что такое, как вообще, как иметь отношения близко. Только дела мог делать для них. Он понятия не имел, что такое общаться. Его внимания не было. Когда я думаю, всех нас раздражает следующее. Я недавно встречался там с рядом людей. И вот эти все деловые люди, у которых нет понятия этикета, границ здоровых, особенно у нас, вот эти вот, вот такого диковатого плана 90-х годов бизнесмены, которые себя мнят неизвестно кем. Когда сидишь с ним, и он говорит, а, я сейчас отвечу, извини. А, вот сейчас я поговорю. А, вот я вижу, он, его нет внимания здесь. Я думаю, что я здесь, зачем ты меня зовешь с собой разговаривать, если тебя здесь нет, твоего внимания здесь нет, ты не пытаешься меня даже понять. Ты делаешь свои дела, ты решаешь. И поэтому, когда мы говорим ребенку, да-да-да, говори, что у тебя там в школе, и при этом говорим по телефону или еще что-то, или мы делаем эти прочие, это никогда не будет этих близких отношений. Это ощущение игнорирования, что я не важен, то, что со мной происходит, совсем не важно. Я не чувствую этого. Почему? Потому что нет внимания, потому что нет искреннего желания понять. Мы все разные. Разные с точки зрения понимания, с точки зрения возраста, опыта и других вещей. Поэтому нам нужно искреннее желание понять, как думает человек, что он чувствует, а не просто ему сразу говорить, как он должен вести себя, что он должен делать, потому что мы знаем все ответы. Следующая характеристика – это движение навстречу, я ее так назвал, это открытость. Другими словами, мало просто внимания, я хочу понять тебя, но важно открыть свое сердце и рассказать, а что я чувствую и думаю, почему я не могу понять этого человека, или почему я не согласен с ним, или что в моем сердце. И если я этого не делаю, не открываю рот и не говорю – то тогда получается односторонний. Не может быть близких отношений, если я не иду навстречу человеку. Если я говорю, это ты виноват тому, что у нас нет близких отношений, как часто бывает в семье. Мы ищем крайнего. Это ты плохая. Ты не духовная. Поэтому у нас дом такой и проблемы. Или там еще какие-то. Вот когда мы так говорим, мы вообще не понимаем, что такое близкие отношения. Мы просто испуганные эгоисты. Мы просто очень боимся того, чтобы наше сердце, наш внутренний мир стал кому-то известным. И в этом смысле мы не доверяем Богу, мы вообще понятия не имеем о близости с Богом в этот момент. Все, что мы думаем о том, просто как защитить себя и как свое лицо не потерять. То, как мы выглядим, для нас важнее каких-то близких отношений. Наш статус-кво, наше ощущение того, что я каким-то образом там не опозорился, и каким-то образом мою уязвимость не видят, я вроде сильный. На самом деле мы устали, внутренняя пустота, одиночество нас там гложет. И четвертый момент – это радость. Близкие отношения невозможны без радости. Я вот не видел близких отношений, когда человек говорит, ой, как я рад этим близким отношениям, вообще хорошо-то. Радость, когда мы влюбились, когда у нас есть друзья, когда я принимаю другого как подарок от Бога. Бог послал мне этого человека, вообще любой человек это дар, это подарок. Когда смотришь на него, эту возможность прикоснуться к тайне жизни, это трепет и уважение перед личностью другого. Люди такие разные все. А как по-разному говорят, по-разному думают, по-разному выражают себя. Они могут какие-то вещи, которые я не могу. Они могут каким-то образом что-то делать. И это вдохновлять нас должно. Если для нас это конкуренция, если для нас это что-то такое, что нас пугает, если мы пытаемся сделать людей просто удобными для себя и не испытываем радость, что человек отличается от нас, он другой, то это невозможно назвать близкими отношениями. Поэтому радость я сейчас в данном случае не имею в виду просто как эмоциональное состояние, в том числе, а как какой-то стержень, вот вообще, который связывает нас с Богом, который вдохновляет нас быть, который дает нам ощущение отношений как дара, а не то, что я использую для себя. Поэтому вот эти четыре вещи, которые, мне кажется, очень важны, когда мы говорим о близких отношениях. Если их нет, не надо играть и думать, сказать, что вот у меня там что-то, чего-то такое есть. Время, внимание, движение навстречу, радость. Когда эти четыре вещи соединяются, тогда я чувствую, что эти отношения можно назвать близкими. Почему? Потому что я разделяю с этим человеком внешнюю и внутреннюю жизнь свою. Психологи сегодня говорят, что базовая потребность взрослого человека, любого взрослого человека, вот всех нас сидящих, это близкие отношения. Знаете, когда человек говорит, что я счастлив? Когда у него есть отношения. Когда мы умираем, мы не вспоминаем о том, что у нас не удалось нам заработать того или того. Мы вспоминаем, ах, как жалко. Или когда мы становимся старше, что мы мало проводили время с детьми, или мало проводили время с друзьями, или мало были на природе, или мало учились, что имеется в виду, так сказать, развивали себя, имели отношения с самим собой, давая себе возможность расти и так далее. Вот о чем мы жалеем всю жизнь. Да почему? Да потому что для этого мы созданы были. Нехорошо быть человеку одному. И в этом смысле это и в социальном плане, это не только про семью, это вообще. Ну не созданы мы для одиночества были. Мы созданы для того, чтобы быть в общении с Богом и друг с другом. Вот это наполняет нашу жизнь смыслом и радостью. И если христианская жизнь, сама суть ее, это не близкие отношения со Христом, а что-то другое, вот почему радости-то нету. Вот почему это скорее что-то такое обуза, это что-то, что мешает мне жить, это что-то такое, какая-то ноша. И сейчас мы вот про ношу поговорим как раз из того места, о котором мы говорили. Поэтому теперь, помня все это, да, спускаемся к отношениям с Иисусом. Потому что, с одной стороны, это декларация хорошая. А теперь, как же она выглядит в моей повседневной жизни? Близкие отношения с Иисусом. Читаем это место еще раз. Внимательно читаем его. Там я выделил некоторые другие места. И сказал тогда Иисус: Отец, Владыка неба и земли, благодарю Тебя за то, что Ты открыл простым и малым, сокрытое от мудрых и разумных. Да, Отец, такова была Твоя благая воля. Мой Отец все верил мне, никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца никто не знает, кроме Сына и того, кому Сын пожелает открыть. Придите все ко мне, измученные тяжкой ношей, я дам вам отдых. Наденьте на себя ярму моих заповедей и у меня учитесь, потому что я мягок и кроток сердцем, и вы, наконец, отдохнете, ведь заповеди мои просты и ноша моя легка. Знаете, очень часто это место я сам читал, и люди читают только последнюю часть. Я специально прочел выше с 25 стиха, потому что обычно то, что мы читаем, придите ко мне, все труждающие, обремененные, как стоя, я успокою вас. Что мы хотим? Мы хотим решения своих проблем. Мы устали, нам тяжело, и нам надо облегчение. Куда? Идем к Иисусу. Для чего? Для того, чтобы решать свои проблемы. Мы не видим это место ни как отношений, ни проблем. Вообще речи нет. Но контекст последних стихов, он в контексте отношений Иисуса с Отцом. Он говорит: Отец, Владыка неба и земли, Царь царей, Тот, Который создал, Он хочет открыть нам Себя и показать, кто Он есть на самом деле. Для этого Иисус пришел, чтобы показать нам сердце Отца, чтобы нам показать, что такое иметь близкие отношения с Богом. Вот о чем Он здесь пытается говорить. Теперь давайте попробуем услышать в контексте того, как слышали это первые его слушатели, о чем они говорили. Первое, никто лучше Иисуса не знает того, что, кого Он называет Отцом. Это первая мысль. Она очень важна. Смотрите, очень часто, когда мы пытаемся познать Бога, узнать Его волю, есть какой-то замысел и все прочее, мы игнорируем одну простую вещь. Если у меня нет отношения с Иисусом, который имеет отношение абсолютное с Отцом, и в этом его тайна, он говорит, никто не знает Отца, так как я знаю, я никогда не узнаю Бога по-настоящему. И сегодня, когда мы слышим, типа, все дороги ведут к Богу, все дороги тут и так далее, все религии, это все про одно и то же. Нет, не про одно и то же. Да, мы можем добраться с разных концов по поводу того, так сказать, что есть Бог, и есть высший разум и причина всего. До этого мы можем добраться интеллектуально, исходя с разных дорог, не больше. Мы никогда не узнаем сердце Бога, если мы не будем видеть и понимать Иисуса, и то, что Он говорил, то, что Он делал, и как Он вел себя. Он хочет показать нам сердце Бога, Его внутреннюю жизнь. Более-менее внешне мы видим порядок, ну, наверное, красота, ну, наверное, какие-то вещи. Где-то тут мы еще как-то до Бога там можем добраться, если честно будем. Но если заглянуть Богу в сердце, в душу, если так можно сказать, да, то мы не сможем этого сделать без Иисуса. Это Он этим людям здесь говорит. Вот поймите, Он говорит народу, который очень религиозный народ. Они верят, что они живут в воле Божьей. Они хотят Бога знать, Израиль, единого Бога. Их не надо было убеждать, ребята, вам нужно уверовать. Они живут с ощущением того, что Бог их избрал, как и народ. Они хотят того, чтобы Бог опять вмешался. Они хотят видеть, понимать, чувствовать Его так же, как они Его чувствовали, там, я не знаю, понимали, как им казалось, когда они там из Египта выходили или еще что-то. И Он говорит им, вы Его не знаете. Услышать израильтянину, что он не знает Бога Израиля, это сильно. Знаете, чем больше возникало противников того, что говорил и делал Иисус, и в конце концов, как вы знаете, его, так сказать, распяли, ему было больно, что современники, так сказать, так не знали истинного Бога. Но к чему приводит вот это противостояние? К славословию Отцу. Он говорит, славлю тебя, прославляю тебя. Почему? Потому что все, собственно, познается в сравнении. Когда он видит, вот представляете, как больно ему было от того, что современники не видят и не чувствуют и не понимают, кто такой Бог. Они говорят о каком-то Боге, который никакого отношения не имеет к Богу Израиля или самый отдаленный. Они не видят и не понимают, не чувствуют его сердце, не живут в нем. Они видят только бремя закона, о чем я чуть позже скажу. Иисус говорит, я славлю тебя. Один мой друг сейчас пишет работу о насилии. И насилие, и христианство, и, так сказать, что оно по этому поводу говорит, и не только христианство, основные мировые религии. Он говорит, знаешь, чем больше я читаю и понимаю, как этот мир устроен и функционирует, помните, система зла, которая держится на обмане, и в основе ее лежит насилие, о котором я проповедовал, когда говорил об откровении. Он говорит, тем больше я понимаю, какой наш Бог милосердный, что сегодня большинство христиан в мире понятия не имеют ничего о его сердце, о его силе и о его любви, которая не основана на насилии. Все познается в сравнении. Если мы не понимаем ложь, и вот Иисус там, он говорит, вы не видите, вы не знаете. Но это не приводит его к отчаянию, к моменту, а, все, теперь никто не слушает. Это приводит его ближе к Отцу. Он говорит, но я знаю тебя. Мне больно видеть. Но я хочу показать им, какой ты на самом деле. Владычество Бога познается не мудростью мудрых, а доверием, как у ребенка, он здесь говорит. Господи, благодарю тебя, что ты открыл. Знаете, учителей закона уважали очень сильно в том сообществе, о котором он говорит. Эти люди должны были знать языки древние. К тому времени уже, так сказать, да, тот язык, на котором писался, в том виде, как он вначале был, уже был утерян. Эти люди должны были много читать, проводить над, знать наизусть Священное Писание. Их уважали. И, собственно, считалось, что Бога может узнать только такой человек. Ну, обычный человек что говорит? Как и сегодня, я слышу следующее. Ну, у меня времени нет, я книжек столько не могу, сколько читать, а тебе делать нечего. Ты сидишь с утра до вечера и читаешь. Поэтому ты, наверное, Бога можешь познать. Вот если бы у меня было столько времени, но я не уверен, что если было бы времени, то человек бы это делал и читал. Не в этом дело. Вот если бы мы сейчас бы греческий язык бы знали бы, да, то мы бы как Бога бы познали сейчас, да? Или еврейский, там, вот точно тогда бы мы узнали. И вот так думали, так ощущали. Поэтому простому человеку, какому-то крестьянину, рыбаку тем же, потом будут удивляться, как они люди не книжные, они так говорят. То есть, что они знают, как они так могли это сделать? Иисус говорит... Путь богопознания – это не путь мудрецов в классическом понимании этого слова, а это путь детей, это путь доверия. Другими словами, эти люди, которые слушали его, простые рыбаки, да, блудницы, мытари, люди, которые были они обретали надежду, что они могут встретиться с Богом и узнать Его, и могут жить с Ним и в Нем. Там, где они есть, учась доверять Ему. Фарисеи говорили, что люди должны нести бремя Торы, тяжкую ношу предписаний еврейского закона. Вот эти мудрецы говорят, если ты не исполнишь всего того, что ты там, и там длинный-длинный список, закон, на него толкование, толкование на толкование, куча правил, позитивные правила, негативные правила, то есть что-то утверждается, что-то с частицей нет, что-то запрещается, и все это все очень сложно. Если бы вы смотрели и читали до сих пор, так сказать, да, иудейские книги, все очень сложно, все очень с деталями нас регламентируется, каждую область жизни, как стоять, как делать и все прочее. И обычный человек, смотря на все это, чувствует безнадегу какую-то полную. Потому что, чтобы ему как-то вот это все понять, освоить и чего-то такое, ему это сложно. Вот почему, когда здесь говорится о бремени, мы, когда читаем, этот текст вообще очень богословский. Мы думаем, что речь идет о каком-то эмоциональной усталости. Ну, вот человек устал эмоционально, вот у тебя там депрессия, то все, пойди к Иисусу, Он тебя успокоит. На самом деле, это очень богословский текст. Потому что бремя закона, или ношу взять, ярмо, так говорили о законе, возьми ярмо закона. И он говорит, от чего эти люди устали? От того, что они пытаются нести на себе то, чего они не могут вынести. Бремя закона, вот это бремя Торы, оно настолько их, вот, так сказать, придавило, потому что все эти детали и подробности всего того, что они должны делать, они просто не успевают даже следить. И кто-то просто опустил руки, сказал, да нет, это не для меня. Кому-то сказали, да ты вообще не достоин это бремя взять. Какой ты, посмотри, кто ты есть вообще, кого ты, ты глупый. Вообще не поймешь никогда это, как ты можешь. И так далее. И поэтому большинство людей разочаровалось. Так или иначе, внутри они чувствовали усталость. Они пытаются, они что-то делают, но никак не получается. И Иисус предлагает другую ношу здесь. Она легкая, так как основана на Его любви, прощении. И Иисус – окно, через которое простой человек может познакомиться с Богом. Он говорит, я вам покажу. Не усложняйте то, чего не надо усложнять. Ваша проблема не в том, что вы не несете бремя Торы. А проблема в том, что вы не видите, не слышите сердца Отца, и вы не с Ним. Вы с Торы, вы с жертвоприношением, вы с политическими какими-то своими устремлениями, с чем угодно, только не с Ним. Когда мы видим, а это очень важно понять, 12 апостолам он первым открывает, более глубоко открывает, что такое христианская жизнь, или что такое жизнь с Богом. И все, чему он их учил, все, на что он направлял, потом они станут наставниками, так сказать, для первой церкви, они, значит, будут, так сказать, быть носителями этого духа, этого. И первое, что он им говорит, он не добавляет к тому, что у них уже есть, возьмите, кроме бремя Торы, еще кучу предписаний, которые я вам дам. Он говорит, придите ко мне. Первое, научитесь проводить время со мной. Будьте со мной. А как быть с тобой? Как я с отцом. Они видели Иисуса посреди хаоса, посреди толпы, посреди каких-то вещей. Что Он делал? Он ходил в пустынные места, например, и молился. Он говорит, для меня не важно, что я делаю или не делаю. Я делаю только то, что Бог хочет, чтобы я делал. То есть я вижу сначала Его сердце, я живу с Ним, я с Ним в отношениях. А потом все, что я делаю, это результат этого, а не наоборот. Петр приходит и говорит, слушай, Иисус, ты что тут засиделся, там народ внизу, он был раздражен тем, что он что-то ничего не делает, что ему надо. Он говорит, нет, мое дело здесь. Это даже как потом будет, например, какой-нибудь Мартин Лютер говорит, что у меня сегодня столько много дел, что мне нужно провести больше время в молитве. Логика вообще непонятна. Мартин Лютер, если у тебя много дел, то какая тебе больше молитвы? Какой молитвы тебе больше надо? Тебе больше делать надо? Больше усилий прилагать, чтобы дело сделать? Он говорит, нет, слишком много дел. Если я сегодня не проведу больше времени с Богом, если я сегодня не соединюсь с Ним, если я сегодня не приду к Нему и не последую за Ним, в этом мне, мои дела меня съедят, они меня разрушат. Поэтому я сегодня, сейчас, здесь, я буду... Поэтому Иисус говорит, Он говорит, придите ко мне. Вы хотите отдохнуть? Просто для начала придите ко мне. Я не хочу от вас бремя, я говорю, придите ко мне, побудьте со мной. Расскажите мне, что с вами происходит. Легкость и радость, отдых, восстановление сил происходит из его доброты и теплоты. Когда мы хотим, знаете, в одной церкви мне пришлось быть, и я смотрел, как они общаются с людьми, с теми, которыми пришли, так сказать, ну, в служение там, к ним и так далее. И одна очень замечательная фраза однажды прозвучала. В этой церкви тебя не попросят ничего сделать до тех пор, пока ты не будешь готов. Ты здесь для того, чтобы ощущать доброту и теплоту Иисуса. Пришел человек очень раненый, очень, так сказать, да, там, история. Иисус не хочет нас использовать. Он говорит, придите ко мне. Для чего? Чтобы вы ощутили и поняли доброту и теплоту, которую Бог хочет вам подарить. Разве не ради этого вы делаете что-то для Него? Разве не это вы пытаетесь заслужить и получить от Него, что Он хочет подарить вам и так дар? И когда Он здесь говорит, я кроток и смирен, это не похвальба своей духовностью. Иисус говорит, ну я такой кроткий и смиренный, и вы давайте такими будьте. Это свидетельство того, что Он не полицейский, не строгий учитель и так далее. Придите ко мне, не бойтесь меня. Вы думаете, вы придете ко мне, я вам сейчас начну, так сказать, говорить, что вы должны делать. Так, этот закон неправильный, я вам сейчас дам новый и так далее. Мое сердце, а значит и сердце Отца, оно смиренное, это кровь. Мне не надо ничего от вас. Я не полицейский, я не учитель, я не тот, кто будет требовать от вас. Ты должен, ты обязан. Потому что очень часто христианская жизнь, как и жизнь тех людей, которые жили в иудаизме, ассоциировалась, должен, обязан, иначе Бог что-то там тебя накажет и так далее, и твоя жизнь и все прочее. Он говорит, нет. Послушание Богу, радость послушания, свободного послушания Богу начинается со встречи с Божьим сердцем. Он не полицейский, он не судья, он не тот, которому что-то от нас надо, в смысле мы обязаны, там еще что-то и все прочее. Мы никогда по-настоящему не сможем служить Богу до тех пор, пока мы не встретились с Его сердцем. Он предлагает изменить не обстоятельства нашей жизни, а дать то, что находится в нем самом. В этом месте это очень важно понять. Очень часто мы думаем следующим образом. Мы хотим изменить нашу жизнь. Мы говорим, Господи, о чем мы просим? Измени обстоятельства. Господи, дай мне больше заработать. У меня проблемы. Надо вот больше. Я тебе так вообще время буду уделять. А сейчас некогда, мне работать надо. Но может быть именно это, что у меня сегодня не достает денег, это единственный способ привлечь мое внимание к Богу? К его сердцу. Может быть, хоть поэтому я начну молиться ему и обращаться к нему. Обстоятельства в нашей жизни, какие бы они ни были, они способствуют нашему укоренению в Боге, в том, кто он есть. Нам кажется, что вот если обстоятельства изменятся, вот тогда мы заживем, и вот тогда наша жизнь будет наполнена. Я сидел на горе, вот сейчас был на учебе, и там было время, когда нам нужно было провести 5 часов наедине с Богом. Молчал. Я сидел на огромной скале, там лес, горы, и сел на огромной скале. Меня поразило одно дерево, потом в конце покажу вам фотографию. Огромный камень, ну размером с эту комнату, просто скала. И наверху на него я сижу, растет дерево, которое прямо из камня растет. Знаете, это как пророческое слово для меня было. Знаете, я сидел и думал там. Рядом вокруг сосны, просто огромные, там 150-200 лет такие сосны. И это маленькое дерево посреди камня. Я подумал тогда, Господи, дело не в моих обстоятельствах, которые я так прошу изменить в моей жизни, а где мои корни. Я не знаю, как это дерево может расти в этом камне. Ну как оно там укоренилось, понятия не имею. Оно маленькое, неказистое, но оно растет и оно живое. Почему? Оно где-то там нашло, я не знаю, где оно и чего там нашло, как оно питается. Вот то же самое с нашей жизнью. Когда мы думаем о наших отношениях с Богом, мы считаем, что они сильно улучшатся, если обстоятельства изменятся. Если я буду больше зарабатывать, если у меня будет то, если я не буду болеть, если это. И мы просим, Господи, измени. Но что мы просим изменить? Обстоятельства в нашей жизни. Мы как те прокаженные, которые там, да, 9 исцеленных, а они побежали, а довольный Бог изменил обстоятельства. Один только вернулся и поблагодарил. И в этом смысле, что нам надо? Время, внимание, открытость к Христу близкий. Да нет ничего особенного. Просто у него есть сила, у него есть то, чего нам надо. Мы хотим, чтобы он изменил наши обстоятельства. Какие бы обстоятельства в нашей жизни не были, дело сегодня не в том, что Бог, и здесь он не предлагает им изменить обстоятельства. Он предлагает им посреди всего того, что в их жизни им происходит, чтобы все эти обстоятельства, они привели к более глубокому укоренению во Христе. Чтобы они показали ему, кто он такой, что источник жизни – это не обстоятельства. Как это дерево там растет? Ну, не камень. Он не может убить жизнь.
Жизнь это не про то, что-то другое. Его гостеприимный прием это зов сердца самого Отца. Он говорит, я не сам по себе такой замечательный. Я хочу вам показать, какое сердце Отца. Знаете, приятно с людьми общаться, которым от тебя ничего не надо. Ну вот в том смысле, что вот есть такие искренние какие-то отношения, люди, которых ты, может, видишь первый раз, второй раз. Но эти люди просто присутствуют здесь для тебя, им искренне есть дело до тебя. Может, они никаких больших проблем твоих не решают, но вот с ними приятно, потому что как кажется, что, наверное, человек это что-то от тебя хочет. Но ты понимаешь, что, собственно, он ничего от тебя не хочет. Ему приятно быть с тобой. Он хочет благословить тебя своим присутствием, своим вниманием, своей радостью, своей открытостью. И знаете, самое глубокое ощущение общения, смысла, радости я получал от людей в своей жизни, которые с точки зрения, наверное, интеллектуальной, каких-то глубоких разговоров не представляли большого интереса. В смысле не какие-то там умные, мудрые и все прочее, хотя эти люди тоже, конечно, большое благословение. Это очень простые обычно ситуации, очень простые люди, дети ли, взрослые, старики, неважно, в которых присутствует их сердце, для которых эти отношения действительно радость. Помните, как я вам рассказывал об одном из отцов церкви, который называл каждого входящего к нему радость моя. Каждый приходящий к нему человек, он приветствовал так, радость моя. Бог пришел в этом человеке. Бог подарил мне себя в этом человеке. В нищем, в бедном, в богатом, в умном, еще в каком-то. Это Бог ко мне пришел. Это жизнь ко мне пришла его. Это образ его пришел ко мне. Поэтому он говорил, радость моя. Потому что он видел сердце Бога. То же самое Иисус здесь говорит. Я дам вам отдых. Я дам вам отдых. Нет никакого другого отдыха. Я дам вам отдых. Заповеди мои просты, ноша моя легка. А заповедь моя простая. Придите ко мне. Будьте со мной. Вот моя заповедь. Если вы не со мной, о каком отдыхе вы можете мечтать и говорить? Последнее. Задание домашнее на следующей неделе для всех нас. Построение близких отношений с Иисусом происходит по тем же принципам, что и построение отношений с любой другой личностью в нашей жизни. Вот не надо думать, что отношения с Иисусом строятся по какому-то другому сценарию. Все то же самое. Что все то же самое? Время, внимание, движение навстречу, радость. Вот эти четыре вещи. Я надеюсь, что к концу того, как я начну буду закончить проповедовать, вы увидите, что все духовные дисциплины, о которых мы упоминали, и будем говорить, и будем развивать, будь ли то группа верных, участие в домашних общинах, чтение Слова Божьего и так далее, это часть нашего усилия по тому, чтобы развивать отношения с Иисусом. Это все можно воспринять формально, ради Него самого. Вот, надо читать Библию каждый день и так далее, и так далее. Зачем ее надо читать? Да чтобы внимательно учиться различать голос Бога от других голосов. Но не умеем мы слышать Библию для себя. Мы можем ее слышать о чем-то, но не о себе. Мы не понимаем, что она нам говорит про нас. Мы не умеем с ней взаимодействовать. Мы не умеем молиться, мы не умеем общаться с Иисусом, потому что нам некогда, потому что мы слишком деловые. А потом мы стонем, мы плачем, наша жизнь не такая, она не состоялась. Вот когда мы говорим об Иисусе, все то же самое, все очень просто. Он личность. Знаете, мы общаемся по-разному с людьми, когда далеко, когда мы его не видим. Нам кажется, что вот если его нет физически, значит вот Иисус говорит, время, в которое вы живете, лучше, чем то время, в которое жили ученики. Сегодня вы можете общаться со мной лучше и глубже, каждый из вас, чем он мог это делать, когда он был на земле. Вот это мы должны понимать. И мы должны понимать следующее. Его присутствие постоянно в нашей жизни. Его голос нет. Иногда он молчит, мы его не слышим. Так же, как и в любых отношениях. Отношения – это не обязательно разговор. Вот почему дисциплина молчания, умение побыть с Иисусом в тишине, не говорить ни одного слова – это очень серьезная духовная дисциплина, которую надо развивать. Не надо думать, что общение с Иисусом – это постоянный разговор о своих обстоятельствах, еще о чем-то, что он должен изменить. Это понимание и осознание его бесконечного, любящего, нежного присутствия для нас. Он говорит, приди ко мне сейчас, в том состоянии, в котором ты есть.
Хочешь помолчать – помолчи. Хочешь поговорить – поговори. Хочешь мне что-то рассказать – расскажи. Не хочешь ничего говорить – не говори. И послушай меня. Я тебе сейчас скажу что-то через слово свое. Я скажу тебе что-то сейчас через внутренний голос совести твоей. Я говорю с тобой. Я хочу общаться с тобой. Задание простое мое. Первое. Время и внимание. Нужно развивать этот навык. Каждый день проводите 10 минут в тишине с Иисусом, слушая Его приглашение. Придите ко мне и идите за мной. Вы можете найти 10 минут для Иисуса в своей жизни занять? 10 минут, не больше, я вас умоляю. Не 15, не 20, 10 минут, прямо по часам. Заводите часы, 10 минут, будильник поставьте себе. Каждый день только единственное. Не можете 10, 5 минут, можете? 5 минут для Иисуса найти. Не надо больше, не надо полтора часа, 4 часа молиться. 5 минут с Иисусом побыть, в тишине. Зайдите куда-нибудь, закройте комнату, чтобы вас никто не беспокоил. Просто придите и скажите: Иисус, вот я пришел, я не знаю, что делать, я просто помолчу, посижу. И повторяйте это внутри себя. Придите ко мне, следуйте за мной. Просто слушайте эти слова, которые Он будет говорить вам. 10 минут абсолютной тишины, не надо молитв, не надо ничего говорить. Просто посидите в Его присутствии. 10 минут нашей жизни. Не, ну это все несерьезно, это все что-то не про то, это вот нам надо радикально менять, что-то в семье непонятно. Забудем все проблемы. Все наши страхи, все остальное. Просто 10 минут в тишине. Когда мы собирались на время, 5 часов нужно было провести в тишине с Иисусом. Это не 10 минут. Думаешь, что ты будешь делать эти 5 часов? Как я тебе в следующий раз расскажу об этом? Поверьте, они прошли как 10 минут. И наша задача не просто начать какую-то удивительную духовную практику, которой мы будем хвалиться, что, знаешь, а я 10 минут с Иисусом провел. Мы должны 24 часа в сутки научиться быть в Его присутствии. Всегда говорить с Ним не обязательно, но понимать, что Он здесь, что я пришел к Нему сейчас. Понимаю ли я все обстоятельства в моей жизни? Это не важно. Знаю ли я все ответы сейчас, что со мной происходит? Это вообще не важно. Важно не шум. Важно ощущение полное Его присутствия. Понимаю ли я это? Ощущаю ли я это? Он здесь. Есть такая хорошая песня, но я не часто пою. Он здесь. Вот посреди боли, страхов, я не знаю, чего там, радость, Он там. Всегда. Он с нами всегда. Всегда ли Он к нам говорит? Не всегда. Всегда ли мы Его слышим? Не всегда. Но Он там всегда. Присутствует Он всегда. Нет места, нет пространства, нет мысли. Нет ощущения, состояния, в котором бы он не присутствовал. Поэтому то, что я сейчас говорю, отнеситесь очень серьезно к этому. А примите это как я не знаю, как приглашение Иисуса, не мое. 10 минут. Сегодня, когда вы придете домой, найдите эти 10 минут. Вечером где-то. В тишине, в покое. Может быть, для этого нужно, чтобы все уснули в вашем доме. Дождитесь этого. Может быть, вы куда-то пойдете и уйдете, где вас никто не будет беспокоить. 10 минут для Иисуса на этой неделе. Я еще одну вещь более радикальную, которую я прошу вас сделать. Движение навстречу. Я сказал, что близкие отношения – это движение навстречу. Мы все время хотим, чтобы Он к нам двигался. Давайте двинемся к Нему навстречу. Выберите время, когда вы напишете письмо. И именно напишите, не просто скажете. Сядьте и напишите письмо о том, от чего вы устали. И прочитайте его вслух. Сначала напишите просто. Письмо может содержать следующие слова. Иисус, я устал от. Иисус, мне тяжело когда. Иисус, мне больно когда. От чего вы устали сегодня? Может быть, вы устали от того, что никогда не было в жизни людей, которые вас понимали. Может быть, вы устали от бесконечной гонки. Может быть, вы устали, что не знаете, что делать. И уже 10 лет своей жизни мечетесь из угла в угол. Может быть, вы устали, потому что сами не знаете, почему вы устали. Прям напишите, в буквальном смысле. Сядьте и напишите. Найдите для этого 20 минут, полчаса. А потом можете отложить его, можете сразу, можете потом. Потом, когда будет ваши 10 минут наедине с Иисусом, просто прочтите его вслух. Скажите: Иисус, я здесь, ты здесь. Понятия не имею, что со всем этим делать. Просто тебе хочу рассказать, почему я устал. Потому что не сплю,
потому что не знаю, что делать, потому что грехи мои гложат меня, потому что я не знаю почему. Или что вы напишете, но сделайте это. Эти две вещи, которые я вас прошу сделать. Ну, помимо всего, что мы там читаем Слово Божие и все прочее, это никто не отменял. Но вот эти две вещи нам нужно понять и сделать. Знаете, вот это дерево, которое было, росло. Вот эта скала. Плохо видно, но здесь нет ничего, я смотрел. Я не знаю, как оно растет там. Это огромная скала. Маленькое неказистое дерево. Но оно меня вдохновило на очень много. Если мы будем учиться смотреть на нашу жизнь не на предмет того, какие обстоятельства. Потому что рядом, здесь вот не видно, вот рядом вот здесь сосна, наверное, с девятиэтажный дом. Там одна шишка только вот такого размера. Она почти с мою голову. Я таких шишек не видел никогда. Понимаете? И, наверное, мы можем смотреть на кого-то вокруг и говорить, о, а что же я не такая сосна? И почему у меня шишек таких нет, как у этой сосны? А можем задаться целью, почему я до сих пор жив-то еще? Где мои корни? Если мы, наконец, будем учиться не сравнивать себя, свою жизнь или там еще что-то с кем-то вокруг, завидовать, а зависть – это признак нашей духовной ущербности и болезни. Жадность – это признак нашей духовной зависти и болезни. Жадность на время, я сейчас не имею в виду только деньги. На время, на внимание, когда все мне, все я, все мои проблемы, все вокруг меня. Это говорит о серьезном непонимании самой сути того, к чему призвал нас Иисус. Поэтому в следующий раз мы с вами поговорим о второй части этого призыва. Идите за мной. Что такое? И потом мы поговорим с вами о тех наших практиках, верить, принадлежать, благословлять, которые у нас отражены в видении нашей церкви. Я надеюсь, вы увидите связь между тем, что я говорил сегодня, и тем, что мы, так сказать, будем делать и делаем уже как община. Я хочу, искренне хочу, чтобы главной характеристикой, отличительной чертой жизни каждого из нас, жизни нашей общины, было два этих простых слова. Вернее, два этих простых выражения. Придите ко мне. Идите за мной. Поэтому очень важно, чтобы мы оценивали свою жизнь на следующей неделе, в этом дне. Не на предмет того, как много я чего-то там сделал или еще что-то, а на предмет того, как много времени я провел с Иисусом. Как много и как часто я приходил к Нему. Знаете, возвращаясь к Мартину Лютеру, его дела или тот занятый день, о котором он говорил, очень часто был более продуктивен, в 3-5 раз продуктивнее. Одна хорошая идея, которую Бог посылает, знаете, вот иногда сидишь, готовишь проповедь, просто мучение наступает, просто не знаешь, о чем говорить. Нет слов просто. Одну книжку почитаешь, вторую, третью, думаешь, вот об этом можно, об этом. А потом думаешь, Господи, я не с тобой сейчас, я со своим разумом, я пытаюсь найти что-то. Начинаешь молиться. Через 5 минут приходит какая-то мысль, которую ты искал 3 часа. Получается проповедь, которая получается. По поводу Марка, я бы хотел сказать историю, на этом закончу, мы помолимся. Они вдохновились тем, что мы читаем Слово Божие, так как мы читаем каждый день всей церкви. И они захотели делать то же самое, как мы, чтобы читать в этот же день, я сейчас чуть позже об этом скажу, то же, что мы читаем, и молиться за нас. И он пытался на английском языке найти эту бумажку с чтением. Никак не может найти в интернете. Час или полтора он ищет ее. Никак не может найти. Ну не может, именно этот план чтения Библии. Именно этот, никакой другой хотят. Там много других, конечно, никак не может. И он рассказывает, я выхожу с занятий, он выходит из своей комнаты и с такими глазами рассказывает, Бог сейчас что-то такое сотворил. Он говорит, через 1.5 часа того, как я искал, говорит, может быть, это глупо звучит, я начал молиться так. Господь, ты царь вселенной, Но ты царь Гугла. Если ты царь вселенной, неужели ты не царь Гугла? Это поисковый сервис. Неужели, почему я не могу найти то, что мне надо? Я прошу тебя, просто покажи мне, где этот, я не знаю, где его искать. А там очень плохой интернет, где мы были, еле-еле он ползет и все прочее. До того, как он начал молиться, он нажал какую-то ссылку, и там это крутилось, вот это вот колесико, которое ждет, что загрузится. Как только он сказал «Аминь», открылся этот план чтения Библии, который он искал 1.5 часа. Поэтому Иисус, он не только царь вселенной, он и царь Гугла, он и царь всей нашей техники и всего остального. Понимаете, мы недооцениваем вот эти вещи, для нас это кажется, например, ну весело, хорошо, иногда классно это работает. Но именно потому в этом и проблема, что мы тратим колоссальное количество времени вот на решение своих задач, проблем, страхов, боли и все прочее, чтобы провести, вместо того, чтобы провести это время с Иисусом. Чтобы просто побыть и сказать посреди всего этого хаоса, вопросов или чего-то. Вот почему Мартин Лютер мог это делать. Он говорит, мне нужно больше с Богом, потому что я боюсь, что сейчас меня дела съедят. Дела делались. Приходили идеи, приходили люди, обстоятельства, которые меняли все то, что мне казалось, так сказать, невозможным, все то, что мне казалось недостижимым. Поэтому вот в чем суть, вся природа того, о чем я пытался сегодня сказать. Поэтому вот эта фраза «просыпайтесь с ней, засыпайте с ней, идите с ней, молитесь ей, думайте о ней, живите ей, дышите ей». Придите ко мне. Все там еще стоит. Все придите ко мне, без исключения. Не вот эти мудрые ученые, те там вот учители закона, вы ко мне придите и другим расскажите. Нет, все. Сегодня не важно, сколько вам лет. Не сколько мне лет. Не важно, какой у нас опыт. Какое у нас образование. Еще что-то. Это не имеет никакого отношения к этому призыву. Сегодня нет никакого оправдания каждому из нас, чтобы сказать, что у меня нет времени или там еще чего-то. Нет вообще. Сегодня моя главная проблема – что я ношу в себе то, что я могу и должен рассказать Иисусу. Но я этого не делаю, и от этого страдаю. Но Он Господь. Не только здесь, в наших собраниях. Он Господь моих состояний, моих проблем, моей семьи. Он Господь техники, всех обстоятельств и всего прочего. Поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы сегодня мы поняли одну простую вещь. Когда Иисус говорит о своих друзьях, Он говорит о нас. Однажды я получил звонок, человек позвонил мне издалека. Как дела, то все. Обычно люди звонят о том, что надо поговорить, помолиться, что-нибудь там такое. Я говорю, ты что позвонил? Я с ожиданием, что сейчас начнется разговор от того, как дела, к вопросу, я тебе позвонил, потому что мне надо то-то, то-то, то-то. Он говорит, да нет, ничего, просто так. Просто хочу знать, как у тебя дела. Ну как просто? Просто. А я был не в самом лучшем состоянии тогда, так сказать, какой-то был болезнь и все прочее. Мы с этим человеком минут 10 просто поговорили по телефону. Вот, знаете, Иисус говорит, приди ко мне. Мы говорим, Иисус, зачем? Что ты от меня хочешь? Ты видишь, я устал. Ты сейчас что скажешь, мне молиться надо тебе? Библию читать? Нет, просто так. Побудь со мной. Ну как просто так? Неужели тебе ничего от этого нет? В этом мире всем что-то надо друг от друга. Ты что-то от меня хочешь, не скрывай. Ведь именно это дьявол сказал Еве и Адам. Вы думаете, Богу ничего от вас не надо? Надо. Вас хочет просто использовать. Мы тотально не доверяем Богу. Мы не верим в Его бескорыстность. Мы смотрим на него сквозь призму, что ему от нас постоянно что-то надо. Поэтому мы воспринимаем это как ношу, как что-то, что нас ограничивает, не дает нам жить. Какая там легкость, какое там отдохновение? В церковь надо ходить, еще что-то, все как-то это нас раздражать начинает. И это самый глубокий и большой обман, в котором мы живем. Поэтому Иисус говорит, Отец, Владыка неба и земли, я хочу показать им, кто ты есть на самом деле. Мне больно видеть, как они не видят и не слышат твоего сердца. Давайте помолимся. Аминь.